штаб-квартире ООН в конце августа. Однако США выдали Матвиенко, включенный в санкционный список после аннексии Крыма, визу с ограничениями. Спикеру Совета Федерации было разрешено пробыть в Нью-Йорке 3 дня, не уезжая из центра Манхэттена, где находится штаб-квартира ООН, дальше, чем на 25 километров. В МИД России назвали эти ограничения недопустимыми. В итоге российская делегация в полном составе отказалась от поездки в Нью-Йорк. В Будапеште открыли для поездов закрытый ранее вокзал Келети, однако мигрантов на него не пускают. Перед этим около 1000 беженцев провели демонстрацию, требуя его открытия. Власти города закрыли Келети и эвакуировали оттуда всех нелегальных мигрантов, мотивируя это стремлением исполнить закон Евросоюза, требующий от проезжавших по Европе иметь паспорт и шенгенскую визу. Сутки назад власти Венгрии разрешили мигрантам, скопившимся в стихийно возникшем лагере в Будапеште, выехать без шенгенских виз, после чего 3650 человек уехали в Вену. Многие спали на вокзале, ожидая возможности уехать в Германию, которая на прошлой неделе смягчила условия приема беженцев из Сирии. В понедельник же канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что связанный с массовым наплывом беженцев кризис в Европе стал проверкой на верность основным принципам фундаментальных прав и свобод, и призвала все европейские страны внести свой вклад в помощь людям, ищущим убежище. Меркель подвергла критике такие страны, как Словакия, которые отказываются принимать беженцев из мусульманских стран. Боевики радикальной группировки «Исламское государство» уничтожили руины античного храма Бела в древнем сирийском городе Пальмира, захваченном ИГИЛ в конце мая. Специализированное подразделение ООН, занимающееся космической фотосъемкой, заявило в понедельник вечером о том, что храм, которому около 2000 лет, древнейший на территории Пальмиры памятник, входивший в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, уничтожен.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. С сегодняшнего дня МИД Грузии возглавил Георгий Квирикашвили. Бывший министр экономики и устойчивого развития сохранит за собой пост вице-премьера. Кадровые перестановки премьер-министр страны Иракли Гарибашвили объяснил желанием сделать работу правительства еще более эффективной. Никто не ждал бурной общественной реакции на назначение, однако первые же слова Квирикашвили в ранге главы внешнеполитического ведомства оказались скандальными. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
Поблагодарив премьер-министра Иракли Гарибашвили за высокое доверие, Георгий Квирикашвили уже в ранге главы внешнеполитического ведомства Грузии заверил общество, что прозападный курс страны еще больше усилится, что прекрасные дипломатические отношения с Западом станут теснее и на экономическом направлении. Однако Квирикашвили решил отметить, что кроме Запада в мире есть и другие стороны.
Кроме западного направления существуют и отношения с Востоком. Новые события происходят на евразийском континенте. И мы постараемся, чтобы произошла максимальная трансформация всех этих событий на пользу Грузии, как с политической, так и с экономической стороны.
Вероятно, Квирикашвили полагал, что он может с той же легкостью говорить о внешнеполитическом курсе страны, как о курсе Лари. В результате первое же его заявление в ранге министра стало скандальным. Особенно неудачным было использование слова «евразийский». Оно в Грузии почти утеряло географический смысл, превратившись в политический термин. Оппоненты власти сразу расценили заявление как еще одно доказательство пророссийского курса грузинской мечты. Многие вспомнили, что в отличие от предшественницы Тамары Беручашвили, Квирикашвили лично знаком с основателем грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Соответственно, как говорят оппозиционеры, последнему будет удобнее проводить прокремлевский курс через своего человека. Представители нацдвижения выражают недоумение назначением на такой пост человека, который не справился с проблемами экономики. Еще один оппозиционер, бывший национал, депутат Гога Хачи, пытаясь найти положительные характеристики, которые позволили Квирикашвили стать главой МИДа, иронично предположил.
Наверное, он хорошо знает английский.
Не надо так утрировать, призывает политолог Хатуна Лагазидзе. Она считает вполне уместным упоминание новым министром Евразии с учетом Китая и потепления отношений Запада с Ираном. Естественно, для безопасности Грузии Запад безальтернативный партнер, и об этом сказал Квирикашвили. Но для того, чтобы Грузия для Запада не была привлекательной лишь с политической точки зрения, она должна стать проводником больших финансово-экономических потоков с востока на запад. В этом направлении МИД Грузии был неактивен. Вся тяжесть ложилась на Министерство экономики, которое возглавлял Квирикашвили. Так что я думаю, что его назначение в МИД принесет много положительных новшеств в направлении диверсификации внешнеэкономических отношений. Мнение Лагозидзе не разделяет директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Он склоняется к мнению, что премьер-министр Иракли Гарибашвили и бывший министр Тамар Беручашвили не сошлись характерами по вопросу отношений с Россией.
Заявления премьер-министра были расплывчатыми, например, по факту перенесения российскими пограничниками разделительной линии вглубь территории Грузии, а заявления МИД более жесткими и четкими. Я думаю, что все-таки позиция по России стала причиной, из-за чего Беручашвили освободили с должности.
Между тем, премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня поблагодарил Беручашвили за проделанную работу. При этом сам он не стал говорить о ее будущей карьере, предоставив новому министру Квирикашвили решить, где продолжить служить Беручашвили. Бывший министр иностранных дел запомнилась своим противоречивым поведением. В ноябре прошлого года, будучи замминистра иностранных дел, Тамар Беручашвили вслед за своей руководительницей Майей Панджикидзе подала в отставку, заявив, что прозападный курс Грузии в опасности. Но спустя несколько часов изменила свое решение и согласилась стать министром. Свое поведение она объяснила эмоциональной солидарностью и недоразумением. Считает ли она свою сегодняшнюю отставку недоразумением, общественности узнать не удалось. Бывший министр на публике не появлялась. В кратком телефонном комментарии телеканалу «Имери» Беручашвили заявила, что ничего драматичного не произошло, и надо на это смотреть с трезвыми глазами. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские аналитики обсуждают перестановки в экономическом блоке правительства, осуществленные сегодня премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Напомним, на пост министра экономики вместо Георгия Квирикашвили, отправленного возглавить МИД, назначен Дмитрий Кумсишвили, который ранее был замом у Квирикашвили в течение 2,5 лет. Эксперты полагают, что кардинальных изменений экономического курса не произойдет. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклий Орагвилидзе.
Кадровые перестановки в правительстве не стали неожиданностью для грузинской общественности, так как слухи о грядущих назначениях просочились в прессу еще в середине августа. Министр экономики в правительстве грузинской мечты Георгий Квирикашвили стал главой внешнеполитического ведомства. Назначенный ему на смену Дмитрий Кумсишвили работал замом Квирикашвили на протяжении 2,5 лет. Сегодня благодарный за назначение Кумсишвили не скупился на комплименты в адрес премьера и своего бывшего руководителя.
Общеизвестно, что для стабильного развития экономики необходима непрерывность экономических преобразований. Я ощущаю дополнительную ответственность и готов внести свой вклад в доведение до конца реформ и проектов, начатых премьер-министром Ираклием Гарибашвили и вице-премьером Георгием Квирикашвили. Развитие частного сектора, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, развитие туристического сектора, развитие транзитных мощностей страны и многое другое. Вот те приоритеты, над осуществлением которых работает Министерство экономики под непосредственным управлением премьер-министра Ираклия Гарибашвили и вице-премьера Георгия Квирикашвили.
Премьер-министр Испатон Иракли Гарибашвилиста, вице-премьер Испатон Георгий Квирикашвили с Хензуанелобит,
заверил новый министр. На самом деле, работать вместе Квирикашвили и Кумсишвили начали еще до прихода к власти грузинской мечты. Оба занимали высокие должности в банке «Карту», принадлежавшем бывшему премьеру Бедзине Иванишвили. Квирикашвили был гендиректором банка в 2006-2011 годах, Кумсишвили в те годы был его замом. Экономисты без особого энтузиазма восприняли смену руководства Минэкономики. Дело не в министрах, а в несовершенной системе управления, убежден специалист в вопросах экономики Гия Хухашвили.
Отдельно взятые министры не смогут стать успешными в этом правительстве, даже если будут работать круглые сутки. И дело вовсе не в Квирикашвили или Кумсишвили, хотя они и являются профессионалами своего дела. Корень проблемы кроется в том, что правительство, исходя из специфики его управления, не в состоянии принимать ответственные, отвечающие государственным интересам решения. Даже высококвалифицированный министр не сможет принимать ответственные решения, если система этого не позволит.
Заявил Гия Хухашвили. Декан бизнес-школы Свободного университета Гига Бединейшвили разделяет мнение Хухашвили. По его мнению, причина, по которой министры не в состоянии принимать ответственные решения, кроется в неформальном контроле правительств со стороны Бедзины Иванишвили.
Я не считаю, что Квирикашвили был успешным министром, поэтому назначение на его место его зама вряд ли что-то изменит. Фундаментальная проблема нашей экономики состоит в отсутствии конкурентоспособной среды для предпринимательства. Страна и правительство находятся под прямым управлением миллиардера Иванишвили. Несмотря на предвыборные обещания, власти так и не дали свободу бизнесу, который испытывал давление со стороны прежних властей. Непонятные решения меню, запрещающие приобретение земли иностранцами или визовые ограничения для ряда стран, нанесли экономике страны ущерб в сотни миллионов долларов. В этих условиях говорить о влиянии экономической команды правительства на экономику не приходится. Поэтому я считаю, что эти перестановки при нынешней конфигурации власти ничего не изменят.
Заявил Гига Бединейшвили. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в североостенском городе Беслан начались трехдневные траурные мероприятия, посвященные 11-й годовщине теракта в школе номер 1 1 сентября 2004 года, одному из самых крупных терактов в истории современной России. В результате трагедии тогда погибли 336 человек, 186 из них – дети. Жанна Тарханова побывала сегодня в Беслане.
Вот уже 11 год во дворе Бесланской школы номер 1 в 8 часов утра проводится вахта памяти. Он начинается с удара колокола, установленного в школьном дворе. В 2004 году в 9 часов 15 минут прозвенел школьный звонок. Именно в это время террористы захватили здание школы и взяли в заложники 1200 детей и взрослых. Заложников удерживали в спортзале. Именно здесь во время штурма 3 сентября были самые большие человеческие жертвы. Сегодня в разрушенный спортзал непрерывным потоком шли люди и несли цветы к фотографиям погибших. Здесь же оставляют детские игрушки и бутылки с водой. Все то, чего не хватало заложникам в те трагические дни. Атмосфера во дворе школы траурная. Людям в Беслане не стало легче и на 11-ю годовщину теракта. Печальную музыку то и дело прерывает женский плач. Сегодня в Беслане побывал временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров, который вел судебный процесс по делу одного из террористов, участвовавших в захвате Бесланской школы Нурпаши Кулаева, осужденного на пожизненное заключение. Чтобы почтить память погибших, в Беслан прилетел министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. На траурные мероприятия впервые не явился экс-глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, проживающий в Беслане. Председатель комитета матери Беслана Сусан Дудиева сказала сегодня журналистам, что прошло 11 лет теракта в школе номер Беслан, и все эти 11 лет, цитирую, «торжество безответственности, непрофессионализма и безнаказанности».
11 лет показали стойкость нашего народа, стойкость наших людей, переживших теракт, которые столько выжили, промучились в этих нечеловеческих условиях. 11 лет показали мужество и силу тех женщин и мужчин, которые смогли это пережить, смогли предотвратить войну, которая в тот момент назревала войну, ну так скажем, с теми людьми, с нашими соседями, выходцы из той республики, которые пришли и творили здесь преступления. Я не хочу говорить о всех людях наших соседей, Но так получилось, что большая часть террористов была из тех республик, и мы, женщины, мы, пострадавшие в террористах, женщины, мужчины, смогли предотвратить ту войну, которая могла начаться.
Сусана Дудиева рассказала, что из 8 пунктов, поданной в Страсбургский суд по правам человека жалобы, потерпевших суд принял к рассмотрению 2 статьи. Вторую – право на жизнь и 13-ю – право на эффективную защиту. По мнению члена комитета матери Беслана и адвоката Таймураза Чиджемова, обращение потерпевших в Страсбургский суд по правам человека – это попытка ответить на вопросы, возможно ли было предотвратить теракт и минимизировать потери. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Председатель парламентского комитета здравоохранения и социальных вопросов Грузии Дмитрий Хундадзе в одном из своих интервью заявил, что, цитата, «Абхазия может оказаться перед демографической аннексией со стороны России». Так он оценил налаживание контактов между Абхазией и одним из российских центров экстракорпорального оплодотворения. Сегодня на эти заявления нашему сухумскому автору Виталию Шаре ответил министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия.
Сегодня я взял интервью у министра здравоохранения Абхазии Анзора Гоова. Темой разговора было сотрудничество абхазских российских медиков в области ЭКО, а информационным поводом появившаяся недавно в одном из грузинских СМИ публикация под кричащим заголовком «Абхазия может оказаться перед демографической аннексией со стороны России» Хундадзе. Предыстория такова. В июне этого года отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Абхазии распространил сообщение, что в 2015 году супружеские пары из Абхазии могут пройти обследование и подготовку к ЭКО в реабилитационно-диагностическом центре «Савитар» в Сухуми с последующим проведением процедуры в клинике репродукции человека «Альтравита» в Москве. Направление на лечение бесплодия методом ЭКО, проводимое за счет бюджетных средств государства, выдается Министерством здравоохранения Республики Абхазия. Позднее, в августе, Анзор Гоов в интервью «Абснепресс» отметил, что сотрудничество с Московской клиникой должно стать частью программы демографического развития Абхазии, ибо проблема бесплодия в Абхазии весьма актуальна. Далее на это интервью откликнулся председатель парламентского комитета здравоохранения и социальных вопросов Грузии Дмитрий Хундадзе, который занимается демографической программой в своей стране. Он заявил, что Абхазия может оказаться перед демографической аннексией с российской стороны. Демографическое развитие Абхазии произойдет с применением российского биологического материала, то есть российская клиника решила заняться размножением абхазов на основании своих биоресурсов, конец цитаты. И далее, это предложение было бы приемлемым в случае создания в Абхазии банка собственных биоресурсов. Тем временем условия, которые предлагает российская клиника абхазской стороне, не что иное, как ассимиляция абхазского генофонда российским генофондом, а не спасение абхазского генофонда. В истории российской клиники четко указано, что нередко биоматериал одного донора распределяется на несколько пациентов, а это содержит опасность, особенно для малочисленного народа, поскольку в будущем есть большой риск скрещивания близких родственников. Конец цитаты. «Что за бред?» – подумал я. Мог бы и сам на него ответить, но решил, что лучше будет, если это сделает министр здравоохранения. Едва увидев распечатку публикации, которую положил ему на стол, Анзор Гоов улыбнулся. «Да, видел я это, но если откликаться на каждую такую нелепицу, тем не менее он согласился на короткий комментарий».
Ну, по поводу этого выступления, мы говорим не о донорском, мы посылаем туда пары. Именно муж, жена, а они занимаются, этот центр занимается ЭКО в плане оплодотворения и их же клетками. Там иногородних и инопланетян там не будут. Тот же генофонд сохраняется. А эта программа уже была. Она работала, до нас еще работала. После мы вышли на другой уровень. Это самый крупный один из российских центров, который обладает огромным опытом. Они пошли нам навстречу, они приезжают сюда, здесь обследуют, здесь эти пары обследуют. Я еще раз повторяю, здесь отбирают их, они стимулируют их, они подготавливают их и дают женщине желаемую беременность. Вот смысл этого всего. И вот за это короткое время вот две пары поехали. Ну это врачебная тайна.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
С азербайджанским коллегой мы уже не первый год дискутируем. Кто впереди, Москва или Баку? Чья власть со своим причудом перехватит лидерство на очередном повороте? С очередным судом, с очередной антизападной отповедью, очередной пятиминуткой патриотизма, очередной гигантоманской олимпиадой. Года два назад мне казалось, коллега, чувствуя свою слабость, сам опускал глаза. Но потом как-то расправил плечи и решительно заявил: «Ты не заметил, как мы вас обскакали?» До ареста Юнусовых оставались считанные дни. Рауф Миркадыров, депортированный из Турции на родину, уже сидел. Мы, грустно признавая свою субъективность, пытались найти объективные критерии для определения этого фатального лидерства. Нам особо нечего было делить. Россия и Азербайджан даже на впечатляющем фоне евразийской демократии, за отдельным исключением Центральной Азии, оторвались далеко вперед. И все же хотелось чего-то не столь интуитивного, хотя зачастую точного. И сдавался был уже я, когда приговорили Юнусовых, но тут же родина протягивала мне руку, отвечая оппонентам процессами Кохвера и Сенцова. Мы обретаем территории, Азербайджан, наоборот, их терял. Мы собираем империю, Азербайджан от наших объятий уклоняется. Мы последовательно ссоримся с Западом. Для Азербайджана его антизападничество, прежде всего в его антиамериканском исполнении, скорее эпизод в истории дистанцирования от любых центров силы и влияния. Но чем явственнее различия, тем объективнее выглядит сходство. Оно роднит нас вне зависимости от частности. Крым ли наш или потерян Карабах, неважно. В рамках режима все равно, что станет поводом для всепроникающего, как инквизиция, патриотизма и его последствий. На войне, как на войне, при том, что в самой войне нужды нет. Шпионы толпами бродят по Баку и Москве, и даже по сопредельным территориям. Меркадырова вытаскивают из Анкары, Кухвера и Савченко доставляют в суд из Донбасса и эстонского приграничья. Все логично и закономерно, как теорема Пифагора. Сам воздух в таких режимах устроен одинаково. Вот в чем наше единство. Будто что-то и в самом деле ядовитое из чужеродных стиральных порошков в нем распылилось и растворилось навсегда, изменив саму его химическую формулу. Здесь адепты нашей пасконности громят выставку в Манеже. Там умирает избитый журналист, усомнившийся в том, что исполнит турецкого патриотизма игрок, приумножит славу страны в Европе. Все логично, как эволюция. Толпа, в отличие от коллектива, равняется не на лучших своих представителей, а на худших. И как любая толпа отвратительна в той степени, в какой ей позволяет таковой быть, любая власть ставит на толпу, насколько может себе это позволить. Нормальная власть не может почти совсем. Наша может почти беспредельно. Россиянам и азербайджанцам сказали: «Все, что вчера вам кто-то запрещал, можно. И теперь окончательный результат происходящей мутации уже не так важен. Вполне впечатляет промежуточный». Азербайджанский патриот, не слишком разбираясь в футболе, уже затаил дыхание в ожидании ареста форварда дортмундской Боруссии Генриха Мхитаряна. Вопреки азербайджанскому закону, он посетил Карабах, а теперь волею жребия собирается в Баку на еврокубковую игру с Габалой. В Питере разносят богохульный барельеф с Мефистофелем. Такова нынче норма. Но я, кажется, побеждаю. Спасибо Кобзону. Та логика, которую выстроила наша с коллегой ничья, в которую мы профессионально верили, которая сделала наши режимы равными вне зависимости от их нефтегазовой, военной или территориальной значимости, у нас разрушена. У них нет. Я повел в счете. И вот почему. История с Кобзоном – недооцененный прорыв. В столь двусмысленном положении впервые оказались тысячи тех, кто заставил себя когда-то поверить в изменническую суть закона Димы Яковлева. Для нормального человека это было непросто. А не надо думать, что 86% сплошь людоеды. Даже в сюжете со свободой для Евгении Васильевой все проще. Воровство и взятки – это нормально. И уж точно не детская смерть. И потому с Кобзоном сложнее, и это надо объяснить. Но никто не объясняет. И никто, кажется, объяснений не ждет. Толпе предложено с этим диссонансом разбираться самостоятельно. А это уже совсем другая логика. Изменилась установка. Кобзон, как, впрочем, и Васильева, сигнал нового типа. Своих мы теперь не просто не бросаем. Мы их будем защищать, поступая самым святым – толпой. На этом повороте мы лихо обошли Баку, который пока потребности в таких подходах не ощутил. Логику, впрочем, никто не отменял. Преимущество временное. Нас догонят. Времени, увы, и у нас, и у них еще предостаточно. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицком вале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Георгий Квирикашвили, которого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 1 сентября, представил на пост министра иностранных дел вместо Тамар Беручишвили, пообещал продолжить прозападный курс страны, сообщает «Новости Грузии». Европейская и евроатлантическая интеграция – наиважнейший приоритет. Особый акцент также будет сделан на экономических отношениях, чтобы хорошие политические отношения, которые есть у Грузии с западными странами, трансформировались в экономические отношения. Отношения такого же уровня, заявил министр. Ранее он сказал, кроме западного направления существуют и отношения с Востоком. Новые события происходят на Евразийском континенте, и мы постараемся, чтобы произошла максимальная трансформация всех этих событий на пользу Грузии как с политической, так и с экономической стороны. Квирикашвили пока возглавляет Министерство экономики и устойчивого развития. После официального назначения главой внешнеполитического ведомства он сохранит за собой пост вице-премьера. Новым министром экономики и устойчивого развития Грузии станет Дмитрий Кумсишвили, который в настоящее время является вице-мэром Тбилиси. На завтрашнем пленарном заседании 2 сентября грузинский парламент обсудит вето, наложенное президентом на законопроект о Национальном банке. Завтра же планируется вынести вопрос на голосование. Соответствующее решение приняло бюро парламента. Правящая команда готовится преодолеть вето. Для этого необходимо по меньшей мере 76 голосов, более половины полного состава парламента. Первое пленарное заседание осенней сессии грузинского парламента назначено на 13 часов. Сессия начнется политическими заявлениями, сообщает портал «Грузия онлайн». Военные мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированные в самопровозглашенной Республике Абхазия, приступили к полевым занятиям на горных полигонах Нагвалоу и Цабал. В проведении комплексных занятий задействовано около 700 военнослужащих и более 50 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КАМАЗ-Мустанг, бронетранспортеры БТР, 82М, зенитные и артиллерийские установки. На полигоне оборудовано более 1000 мишеней различного типа, говорится в сообщении Минобороны Российской Федерации.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинский парламент приступил сегодня к работе над поправками в закон о социальной защите семей лиц, погибших в борьбе за территориальную целостность страны. В соответствии с изменениями, которые предлагают депутаты от правящей коалиции, семьям погибших бойцов так называемых «народных отрядов» будут получать от государства ту же помощь, что и семьи военнослужащих. О каких народных отрядах идет речь и почему? Почему эти поправки вызывают вопросы у представителей неправительственного сектора, расскажет Звиад Мчидлишвили.
Перечень лиц, подпадающих под категорию погибших защитников территориальной целостности Грузии, увеличивается. Сегодня утром в парламентском комитете по правам человека рассмотрели, а затем одобрили инициативу депутатов от партии «Национальный форум», которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта». В соответствии с предлагаемыми поправками к числу тех, кто отдал свою жизнь за целостность страны, наряду с военнослужащими, официально могут отнести и ополченцев из так называемых «народных отрядов». То есть это люди, которые не желали воевать, но были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защищаться, объясняют депутаты. Председатель фракции «Национальный форум «Грузинская мечта» Малхас Вахтангишвили» подробно разъяснил грузинской службе «Радио Свобода», что подразумевается под народным отрядом. В Самачабу, например, местные жители в течение 17 лет защищали свои села собственными силами. Для того, чтобы людей не похищали, чтобы не было грабежей и убийств, жители сплачивались в организованные группы. Такие отряды существовали во многих селах в ущельях Большого и Малого Лиахви. У этих людей было свое оружие, зачастую не зарегистрированное, которым они и защищали свои села. Объясняет Вахтангишвили. Если поправки в закон будут приняты, то на первом этапе, по словам депутата, материальную помощь в размере 1000 лари получат около 100 семей. Все они из Южной Осетии. В дальнейшем список будет расширен, говорит Вахтангишвили, так как такие народные отряды были и в Абхазии. Правда, соискатели должны будут доказать, что член их семьи погиб, защищая свой дом или населенный пункт. По словам Вахтангишвили, готовится список документов, которые необходимо будет предъявить. Это свидетельство о смерти, в котором говорится, при каких обстоятельствах погиб человек. Дополнительно результаты военного дознания, если оно имело место. Также подтверждение о причинах смерти из органов местной власти. Все это поможет желающим получить аналогичный статус. Уточнил депутат. Между тем, грузинский военный эксперт Тимур Чачанидзе считает, что добиться получения пособия будет делом не из легких. Насколько это было оформлено документально в том или ином случае, сказать очень сложно. Тогда был непростой период, и далеко не над всеми погибшими проводились необходимые экспертизы. А многих из тех, кто погиб, защищая свои дома, также ничего не известно. Есть только свидетельства близких. К тому же тогда в Грузии армии как таковой не было. Воевали в основном добровольцы. А потому в некоторых случаях будет очень непросто выяснить, кто погиб в бою как доброволец, а кто погиб при других обстоятельствах. Рассуждает Чачанидзе. Грузинский политолог, эксперт по международным отношениям Георгий Гобронидзе, ознакомившись с инициативой, обратил внимание на то, что депутаты почему-то не вспомнили про абхазов и осетин. Разумеется, никто не призывает власти предоставлять им статус защитников территориальной целостности Грузии, говорит политолог. Речь о другом. О том, что те, кто не желали воевать, но были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защищаться, были не только среди грузин, говорит Гобронидзе. Однозначно важно, чтобы эта норма распространялась не только на этнических грузин, но и на жителей тех регионов, которые сейчас не подконтрольны официальному Тбилиси, а именно на абхазов и осетин. Мы признаем Абхазию и Южную Осетию нашими регионами, а их жителей нашими гражданами. Потому мы должны взять на себя ответственность и за тех осетин и абхазов, которые так же, как и грузины, пострадали во время вооруженных конфликтов. Ведь и там были люди, которые не хотели воевать, но им пришлось взять оружие в руки только для того, чтобы защищать себя и свои семьи, говорит Гобронидзе. Потому, по его мнению, инициатива нуждается в доработке. И вот только будут ли абхазы и осетины согласны получать подобную помощь из Тбилиси – другой вопрос. Как бы то ни было, поправки, предложенные депутатами от правящей коалиции, вскоре будут заслушаны в других парламентских комитетах. На очереди юридически. В случае одобрения вопрос вынесут на всеобщее парламентское голосование. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С сегодняшнего дня самопровозглашенная Луганская Народная Республика официально перешла в рублевую зону. При том, что в регионе сохранится мультивалютная система, зарплаты, пенсии и прочие бюджетные расходы будут производиться в российских рублях. А безналичные расчеты за пределами ЛНР будут проводиться через Международный расчетный банк, расположенный в Цхинвале. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Евгения Крутикова, переход Луганска и Донецка в рублевую зону назревал давно, но оттягивался по разным причинам. В том числе и потому, что значительная часть местного населения была связана с гривной. Это и получение украинских пенсий в начале конфликта, и даже выплата зарплат в гривнах на некоторых шахтах. Сейчас гривны в мятежных республиках почти не осталось. По оценкам экспертов, рублевая масса в Донецке составляет около 95%, а в Луганске почти 100%, говорит Евгений Крутиков.
Насколько мне известно, процесс замещения рублем гривны носил именно политический характер, и он продвигался сознательно и последовательно. Рублевая зона воспринимается в том числе и как некий инструмент политической и общественной ассоциации с Россией. Не прямой, непосредственно, как некое государственное хождение или государственные отношения. Ну, естественно, как прямой инструмент политической деятельности в рамках именно русского мира.
Россия фактически уже приняла на себя обязанности по наполнению бюджета Донецка и Луганска. По отзывам жителей Донецка, с кем не удалось связаться, пенсии пока начисляются по украинским тарифам, конвертированным в рубли. То есть, если средняя пенсия в Украине составляет 1000 гривен, то ее умножают на 2, 2000 рублей. Правда, в последнее время по этому поводу много жалоб от пенсионеров из-за того, что за рубль уже дают почти 3 гривны. Как я слышал, правительство самопровозглашенных республик обещает скорректировать размеры пенсии. Зарплаты по российским меркам тоже невысокие. От 6 до 10 тысяч рублей – это вполне себе нормальное жалование для работника бюджетной сферы Донецка или Луганска. При этом цены на продукты в результате украинской блокады буквально взлетели и сравнялись с российскими ценами. Вполне понятно, что пересмотреть зарплаты бюджетников и пенсии, поднять их до российского уровня в регионе с многомиллионным населением не так просто, как, например, в случае с маленькой Южной Осетией. По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, российская экономика, изнуренная санкциями, просто не в состоянии этого сделать.
Невозможно представить, что вот при такой экономике можно полагаться только на то, что полностью бюджет все вывезет. Поэтому, конечно, предпринимаются какие-то усилия, чтобы экономику в той или иной форме там активизировать.
Возможно ли какие-то административно простимулированные инвестиции в конфликтный регион? Понятно, что по доброй воле никто не пойдет инвестировать на войну.
Но я думаю, что пока это все-таки будет в таком неопределенном статусе. Есть какой-никакой неудовлетворяющий обе стороны Минский процесс. И, как известно, там есть определенные сроки. Вот до февраля месяца, то есть как минимум полгода, неопределенно здесь будет сохраняться. И, в общем, трудно рассчитывать на то, что там какие-то будут серьезные инвестиции. Даже административно простимулированные инвестиции, даже у них перспективы, в общем, не очень хорошие.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии первый день нового учебного года. 1 сентября почти 2500 первоклассников пришли в местные школы. Всего их в самопровозглашенной республике 169. В них учатся около 26 тысяч школьников, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сухум сегодня пестрел детьми. После торжественных линеек они высыпали на улицы, заполнили набережную. У столичных кофеен сегодня был полный аншлаг. И везде главенствовала двухцветная гамма. Как водится, белый верх, черный низ, первый день сентября самые актуальные. Итак, новый учебный год начался. В огромной 26-тысячной армии школьников есть небольшой отряд особых детей. Они учатся во вспомогательной школе, единственной на всю Абхазию. О положении дел в школе меня проинформировали ее директор Виктория Таркил. Она приступила к руководству всего 10 дней тому назад, но хорошо ориентируется в делах школы, так как работает здесь уже 15 лет в качестве организатора воспитательной работы. Виктория Таркил рассказывает.
На сегодняшний день у нас по школе 120 человек, 13 человек – это первый класс. Еще, значит, 50 человек по старшим классам, 70 по младшим. Разная категория детей. Есть дети глухие, есть дети, которые слабовидящие, слабослышащие, ДЦП, то есть колясочники. Школа оснащена и канцелярскими принадлежностями, учебники в школе есть. Учебники у нас для детей бесплатно выдаются, это учебники в школе подарило государство. Школа технически оснащена всем, начиная от компьютеров, заканчивая интерактивной доской. Сказать, что мы в чем-то нуждаемся, ну, честно говоря, нету.
В школе работают 35 учителей. Здесь мальчики под руководством педагога учатся столярничать, а девочки – шить, готовить и мастерить игрушки. О своих впечатлениях рассказала бабушка, которая привела в школу внука.
Каждый ребенок имеет индивидуальный здесь подход. Мы иногда не выдерживаем дома то, что выдерживают эти педагоги, а ведь они каждому находят подход и ласку. И посмотрите, как дети любят этих педагогов. И с любовью бегут сюда. Это вот все, кто вот здесь работает, они очень большую заботу и любовь дарят детям.
У школы есть одна серьезная проблема – социальная адаптация детей. Здесь сегодня не могут дать им даже азы какой-то профессии, которые бы позволили им найти работу в будущем. Виктория Таркил поясняет.
Мы должны стараться научить этих детей, в первую очередь, социально адаптироваться в обществе. Это наша задача, чтобы дети могли выживать и жить. Проблемы, конечно, существуют. Здесь, например, большая проблема трудоустройства наших детей. Тогда, когда ребенок заканчивает 9-летку вспомогательной школы, а работать ему негде, потому что он не квалифицированный мастер, мы здесь не даем ему никакую специальность и так далее. В этом, конечно, проблема. Да? А куда ему идти после коррекционной школы?
Директор школы признает, что надо заниматься решением этой проблемы. Она понимает, что ставить ее перед социальными службами должна школа, потому что именно здесь лучше всего эти проблемы знают и понимают. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Продолжает тему в рубрике «Голоса» наш корреспондент Анаит Гагарян.
Сегодня 1 сентября. Начинается новый учебный год. Как вы считаете, что надо изменить в нашей системе образования?
Если мы строим свое государство, прежде всего нужно сделать, наверное, акцент на наш язык, на родной, на абхазский язык. Каким-то образом, с детских садов, наверное. И дома надо акцент сделать, чтобы родители с детьми общались. И в начальных классах особый акцент сделать, чтобы язык они изучали фундаментально. Чтобы мы любили свою страну, чтобы мы не забывали наших отцов, которые отдали свою жизнь 20 лет тому назад. Но сегодня стоит, может быть, более глобально и более как бы тщательно заняться этим. Не говорить, а заняться. И требовать, может быть, с педагогов. Соответственно, конечно, нужно платить, чтобы был стимул для педагога. Чтобы ребенок понимал, что это его родной язык, и если он не будет любить свой родной язык, другой нации человек его как бы также будет относиться точно так же, как он, к своему родному языку. Конечно, одним днем это не случится. К этому надо стремиться. А с детей не надо требовать, а им надо прививать, чтобы они начинали любить свой язык. А начнешь требовать, наверное, это все-таки обратный процесс начнет работать. Янзеберзенье.
Но многое надо изменить все же, потому что школа – это многое значит. Для детей и удобства в школе должно быть, и тепло, и уют, и все. Цяло.
Чтобы все было, наверное, строже и... Отношение учителей к ученикам, и чтобы все было строже.
Даже не знаю. Чтобы учителя к нам строже относились, больше внимания нам уделяли.
В чем это выражается?
Уроков половина у нас постоянно не бывает. На уроках делают то, что хотят. Кофе пьют, еще что-то. А на нас внимания не обращают. Или отправляют нас в магазин, пойди это купи,
Это в какой школе?
Пятая школа. Но если мы сами учимся, это уже от детей зависит, учатся они или не учатся. От учителей зависит многое.
Делают все, что они хотят, это неправильно. Захочет – встанет, пойдет. Захочет – сядет. Так нельзя делать. Ученики тоже виноваты, но, конечно, в основном учителя, я думаю, виноваты. Если учитель себя покажет, строго, то, естественно, и ученик будет его слушать и все делать как надо. И учиться, и все. Все зависит от учителя.
Требовать больше с детей, я думаю, и дома заниматься больше, чем от школы требовать. От нас зависит, от родителей, от бабушек. Анна.
Наверное, почти все, потому что образование у нас хорошее, но есть где выбирают, наверное, по нации выбирают детей. Есть такие школы, учителя, и, наверное, о том, что говорят, что будет форма, и заставляют родителей покупать формы, и в итоге они форму не носят, и родители напрасно тратятся. Наверное, почти все надо менять. Нана зовут, и Родионовна Булья.
Патриотизм, что был у детей, чтобы чистоту соблюдали в городе. Новизна – это понятие растяжимое. Хочется, чтобы их приучали все же не сорить, не сидеть семечки лузгать, не выходить со школы бросать мусор. Вот этого я хочу. Эмма Борисовна.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа. Продолжаем тему образования. В Югостинском госуниверситете уже второй год ведутся реформы. На преподавательские должности приглашаются специалисты из-за рубежа, что привело в этом году к росту числа студентов. Видя преобразование, лучшие выпускники школ самопровозглашенной республики все чаще предпочитают местный университет выезду на учебу в российские вузы. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Реформы в единственном высшем заведении Южной Осетии начались в 2013 году. Именно тогда на должность ректора ЮОГУ был приглашен ученый-выходец из Цхинвала Вадим Тедеев. За два года ему удалось запустить университетскую типографию, начать издавать газету, создать сайт учебного заведения, оборудовать телевизионную студию и привлечь к работе в ВУЗе специалистов с хорошей репутацией из других стран. Проректор по учебной работе университета Станислав Губозов в разговоре со мной перечисляет имена приехавших за последние два года специалистов. В этом учебном году он насчитал уже 10 иностранных преподавателей, продолжает Станислав Губозов.
И у Вадима Бутазовича, и у меня была такая мысль, когда он только стал ректором, привлекать тех ученых, у которых в основном корни из Южной Осетии, привлекать их на родину и использовать их способности, их труд именно в Югостинском госуниверситете. Пока, в принципе, это получается. То есть к нам приезжают люди, которые уже имеют в мире или, по крайней мере, по России имя.
По словам Губозова, руководство вуза, несмотря на то, что у приезжих специалистов чаще всего нет особых требований, старается создать для них приемлемые условия труда. 31-летний Суслан Плиев, кандидат политологических наук, приехал работать в этом году в Цхинвал из Москвы. Он оставил там престижную работу в Российском университете дружбы народов, приняв решение переехать жить на родину, говорит Суслан Плиев.
Мотивация – поддержать Южно-Осетинский вуз, укрепить его преподавательский состав, ну и вообще патриотический настрой. Ну, на сегодняшний день меня взяли на полставки, что в принципе для меня приемлемо, так как я еще собираюсь устроиться на работу на государственную службу.
Какие ожидания у вас?
Ну, какие ожидания? Весь свой набранный опыт в результате преподавания, учебы своей готов и хочу применять на благо развития молодежи, на благо южно-осетинской науки.
Свежая кровь еще никому не мешала, шутит в разговоре со мной специалист в области информационных технологий, кандидат физико-математических наук Суслан Табуев. Он преподает в ВУЗе уже полтора года. А вот с доктором физико-математических наук Анатолием Тедеевым, который приехал работать из Донецка, сегодня пообщаться не удалось. Он знакомился со студентами первого курса, который, кстати, благодаря авторитету ученого с мировым именем, был укомплектован лучшими выпускниками югостинских школ. По словам проректора университета Станислава Губозова, работа по привлечению к работе в ВУЗе ученых из других стран будет продолжаться. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время обзора грузинской прессы, с которой ознакомился наш корреспондент Сарго Бригвадзе.
Закрытие передач «Реакция» и «Имеди Сквера» на телеканале «Имеди» вызвало острую дискуссию, пишет журналист газеты «Квериспалитра» Ладогу Гуладзе. Часть общественности и некоторые журналисты считают, что решение принято по политическим мотивам. Впрочем, это категорически отрицает руководство канала. Между тем, один из лидеров грузинской мечты Гоги Топадзе в интервью изданию заявил, что не считает закрытые ток-шоу объективными. Они не отражали положительных изменений, произошедших в стране при нынешних властях. Потому и были закрыты, заявил в интервью изданию Топадзе.
Во-первых, я не говорю обо всем канале «Имеди», а только о двух передачах, которые были необъективны, и руководство телеканала закрыло их именно по этой причине. В этих шоу обсуждали лишь негативные события в стране. Я считаю, что руководство поступило правильно, отказавшись от них. Никакого политического вмешательства тут не было. Это целиком и полностью решение руководства телеканала.
Во время небольшого интервью Тупадзе четырежды назвал закрытые программы необъективными. На вопрос журналиста, почему в таком случае представители правящей коалиции принимали в них участие, депутат ответил, что корреспондент задает провокационные вопросы. Грузия, возможно, будет поставлять воду в Иран в обмен на газ для восстановления ресурсов высохшего озера Умри, пишет газета «Алия». То, что Исламская Республика заинтересована в грузинских водных ресурсах, подтвердила в интервью изданию экс-министр защиты окружающей среды и руководитель НПО движения «Зеленых Грузии» Нино Чхобадзе. вуза. Она также предупредила о возможных последствиях.
Я понимаю, интерес государства заключается в развитии энергетики страны, но на данном этапе для нас будет проигрышно поставлять воду Ирану из любой реки. В таком случае, естественно, понизится уровень Куры. В районах Квемокартли возникнет дефицит оросительной воды. Соответственно, орошаться будет меньше земель, что приведет к снижению урожайности, а впоследствии и повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.
В Министерстве экономики Грузии утверждают, что никаких решений по данному вопросу пока не принято. Однако азербайджанские СМИ пишут, что на встрече представителей данного ведомства с иранскими официальными лицами несколько недель назад обсуждался именно этот вопрос. Более того, один из иранских депутатов заявил после встречи, что соглашение между сторонами достигнуто. Азербайджан выступает категорически против реализации данного проекта, поскольку река Кура является основной водной артерией для страны, пишет Алия. В Грузии вымирает бизнес по продаже поддержанных автомобилей, пишет журналист газеты «Квириспалитра» Саломе Гогохи. Она побывала на руставском авторынке и пообщалась с продавцами. Корреспондент поинтересовалась у одного из автодилеров, Мамуки Узнадзе, повлияло ли заявление мэра Тбилиси Давида Нормания о возможном запрете автомобилей с правым рулем на бизнес.
За последние 6 месяцев продажи автомобилей упали на 70%. Мы значительно понизили цены, а покупателей все равно нет. Праворульные машины покупают, однако спрос на них тоже снизился. Даже не знаю, связывать это с заявлением Нормания или с тем, что у людей опустел карман.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Завершилась концертная «Туитлнек Айкультюр Оркестра», созданного Институтом Адама Мицкевича в Польше. В рамках этого проекта молодые музыканты из разных стран, в том числе и Грузии, ездят с гастролями по всему миру. Один из таких концертов состоялся в Батуми, и о нем расскажет Анастасия Славинская.
Альтист Георгий Хаталев – студент Тбилисской консерватории. Прежде чем стать участником iCulture оркестра, ему пришлось пройти 2 отборочных тура. Специальная комиссия, приехавшая из Польши в Грузию зимой для прослушивания потенциальных участников, утвердила его кандидатуру. А в первых числах августа Георгий и еще около 100 молодых талантливых музыкантов из 7 стран прибыли в Гданьск, где началась 10-дневная подготовка к концертному турне. Репетиции проходили ежедневно в течение всего дня, рассказывает Георгий. Очень скоро, продолжает он, весь коллектив сплотился. Они общались как могли, мешали английский с русским, жестикулировали, и вскоре их оркестр заговорил на одном языке, языке музыки. И тогда для них начался самый долгожданный и интересный период – гастроли, рассказывает студент. Они побывали в Испании и Украине, выступили на сцене берлинского концертхауса. Георгий говорит, что это уникальный опыт для него, ведь помимо образовательной составляющей этой программы, которая, по его словам, очень важна, он смог побывать в разных странах и выступить на всемирно известных сценах со знаменитыми артистами. А для простого студента, как он, признается артист, особенно важен тот факт, что все расходы, будь то перелеты и проживания, были оплачены. В свою очередь, профессионалы, вовлеченные в этот проект, говорят, что и для них общение с молодыми музыкантами было не менее интересным. Так, дирижер оркестра Кирилл Карабиц признается, что вообще предпочитает работать именно с молодежью.
Молодежный оркестр – это самое лучшее, что может быть для дирижера. Потому что они хорошие, они с фантазией играют, любую музыку бросаются на нее с удовольствием и получают удовольствие и нам доставляют, дирижерам. С ними нужно просто все репетировать более детально, потому что профессионал бы сел и сыграл, а им нужно все как бы больше разъяснять. Но когда разъяснил по энергетике, это очень просто.
Вот так. У
устрашающе и беспощадно музыка машин Николая Масалова ворвалась в Батумский государственный музыкальный центр, после чего на сцену вышла солистка-скрипачка Лиза Батиашвили, обладательница многих престижных премий, среди которых звание лучшего инструменталиста года, присвоенное ей Американской музыкальной ассоциацией в 2014 году. В тот вечер она с молодежным оркестром исполнила первый концерт для скрипки Сергея Прокофьева и миниатюру Сулхана Цинцадзе. А дальше, пусть и немногочисленная, но благодарная публика, как бы компенсируя наличие пустых кресел в зале, раз за разом возвращала музыкантов на бис. Так, бонусом были сыграны отрывок из оперы Николая Лысенко «Тарас Бульба» и вальс из балета азербайджанского композитора Кара Караева «Семь красавиц». Сама Лиза Батиашвили после выступления отметила значимость и необходимость осуществления подобных проектов. По ее словам, молодые музыканты крайне нуждаются в поддержке такого типа.
Очень интересен концепт этого проекта. Как только мне предложили принять участие в нем, я тут же согласилась. Ребятам из постсоветских стран редко удается получить подобный опыт. Они не избалованы подобными возможностями.
В свою очередь, менеджер проекта Эва Богушевна Шмур говорит, что ребята из разных стран в ходе совместной работы и жизни бок о бок в течение почти месяца учатся побеждать предубеждения и находить общий язык, несмотря ни на что.
Браво!
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.